Суббота, 18 сентября 2021 года. В студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В очередном выпуске «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу Софьи Ремез «11-й год жизни Гоши Куницына, ученика 5-го и класса». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен артистке балета и педагогу Татьяне Шмыровой. Завершит час рубрика «Тайны Орфея» с Андреем Денисовым. Тема выпуска – образы потустороннего мира. А через 4 минуты Аня Груздева представит обзор наиболее значительных событий, происходивших в этот день, но много лет назад. Но прежде чем возьмет слово Аня, я предлагаю вернуться во вчерашний день. Вчера, 17 сентября, исполнилось 37 лет со дня смерти Юрия Висбора. Хочу отметить, что этот поэт, киноактер, писатель и журналист, киносценарист, кинодокументалист, драматург, художник, один из основоположников жанра авторской песни, принял участие в создании радиостанции «Юность», а затем выступил как один из основателей звукового журнала «Кругозор», в котором впоследствии проработал до 1970 года. По заданиям журнала Висбор объездил всю страну и стал родоначальником нового жанра песни-репортажа. В выпуске номер один звукового журнала в 1964 году прозвучала первая такая песня «На плато Расвумчор». Поет Юрий Висбор.
На плато Расвумчор не приходит весна. На плато Расвумчор все снега да снега, все зима да зима, все ветров кутерема. 18 ребят, 3 недели пурга. Мы сидим за столом, курим крепкий табак. Через час вылезать нам на крышу хибин и ломиться сквозь зевой, продираться сквозь мрак, головой упираясь в проклятие судьбы. А пока мы сидим за дощатым столом, курит старший механик московский дукат, привезенный сюда сквозь ужасный циклон, в двух карманах московского пиджака. Он сидит и грустит, неизвестно о чем. Мой милейший механик, начальник дорог, через час ему биться с плато Расвумчор. По дороге, идя впереди тракторов, через час ему биться с плато Расвумчор. По дороге, идя впереди тракторов, потому что дорога несчастий полна, и бульдозеру нужно мужское плечо, потому что сюда не приходит весна. На затылок хибин, на плато Расвумчор, потому что сюда не приходит весна. На затылок хибин, на плато Расвумчор. По сегодняшний день, по сегодняшний час, мы как черти здоровы, есть харч и табак. Мы еще не устали друзей выручать, мы еще не привыкли сидеть на бабах. Нас идет 18 здоровых мужчин, забинтованных в снег и потертых судьбой. 18 разлук, 18 кручин, 18 надежд на рассвет голубой. Что вам снится, девчата, в неведомых снах? Если снег и разлука, то это не сон. На плато Расвумчор не приходит весна. Мы идем через югу, надежду несем.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 18 сентября 1793 года первый президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основании Капитолия, главного здания правительства Соединенных Штатов. Идея построить Капитолий возникла в 1787 с принятием Конституции США. Место на берегу реки Потомак было выбрано французским инженером Пьером Шарлем Ланфаном, который разработал первый план градостроения Вашингтона. В 1792 году его отстранили от дел. Был объявлен общественный конкурс проектов по строительству Капитолия. Осенью 1792 года президент Вашингтон одобрил проект архитектора-любителя Уильяма Тортона. Тогда, 18 сентября 1793 года, Вашингтон заложил первый камень Капитолия в юго-восточном углу его основания. В 1800 году было завершено строительство Северного крыла, а в 1807 году – Южного. Но в 1813 году дальнейшее строительство было приостановлено в связи с новой войной с Великобританией. Тогда, в 1814 году, британские войска пошли на Вашингтон и подожгли его. Множество зданий, включая Капитолий, были уничтожены огнем. В дальнейшем работу над Капитолием вели два архитектора – Бенджамин Латроп и Чарльз Баумфинч. Последняя часть Капитолия, восточная открытая галерея, была закончена к 1826 году. Последующие 4 года шли работы над ландшафтным дизайном, устройственным ограждением и воротами Капитолия. В 1830-м его строительство было официально завершено, но переделки достройки велись и далее. В этот же день, 18 сентября 1852 года, в 9-м выпуске журнала «Современник» вышла первая публикация Льва Толстого «Повесть детства». Эту автобиографическую повесть Толстой начал писать в Ясной Поляне зимой 1851 года. Работа шла с перерывами. Лев Николаевич часто ездил в Москву, где проводил время в компаниях, за картами, либо ездил на охоту. Весной того же года вернулся со службы на Кавказе старший брат Толстого Николай и предложил ему отправиться на военную службу вместе с ним. Лев Николаевич согласился не сразу, но крупно проигравшись в карты, он принял решение отправиться на Кавказ. Осенью 1851-го Толстой сдал экзамен и поступил юнкером в 4-ю батарею 20-й артиллерийской бригады казачьей станицы на берегу Терека. Летом 1852-го он вернулся к работе над повестью детства. В июле Толстой отправил ее в редакцию самого популярного литературного журнала «Современника», подписавшись «ЛНТ». Редактор «Современника» Николай Некрасов прочел рукопись и написал Толстому письмо, в котором поддержал его устремление и оценил талант. Детство было чрезвычайно успешным. Уже после первой публикации «Современники» Толстого ставили в один ряд с выдающимися представителями новой литературной школы, наряду с Тургеневым, Гончаровым и Островским. А еще в этот день, 18 сентября 2006 года, в космос отправилась первая космическая туристка-женщина. Или 4-й по счету непрофессиональный участник космического полета. Американка иранского происхождения Анауш Ансари. Она побывала на борту Международной космической станции с 18 по 29 сентября 2006 года. За место на борту пришлось заплатить около 20 миллионов долларов США. Самым первым космическим туристом в истории стал итальянский предприниматель Денис Тито, который осуществил свои полеты на МКС на российских кораблях «Союз ТМ-32» и «Союз ТМ-31» вместе с космонавтами Юрием Батуриным и Талгатом Мусабаевым. Тогда продолжительность полета составила 7 дней, 22 часа и 4 минуты. Так этот день изменил мир. А как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Now her own protector. Yeah. broken skyline. Which way to love land? Which way to something better? Which way to forgiveness? Which way do I go? It's time to move on. Time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on. Time to get going. Sometime later, getting the words wrong, wasting the meaning, losing the rhyme. It's nauseous adrenaline, breaking up a dogfight like a deer in the headlights, frozen in real time. I'm losing my mind. It's time to move on, time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on, it's time to get going.
Журнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мы с вами уже рассказывали о книжке современной российской писательницы Софьи Ремез «Заметки Гоши Куницына, ученика 4 А класса». А теперь у нас в руках продолжение. 11-й год жизни Гоши Куницына, ученика 5 И класса. И сразу вопрос, почему вместо А появилось И? Что произошло? Но... Во-первых, пятиклассник Гоша хочет быть писателем. Хотя он уже настоящий писатель, от его живых, по-доброму веселых заметок не оторваться. Во-вторых, Гоша такой герой, в которого очень легко влюбиться. Активный, ответственный, самодостаточный. Не боится иметь свое мнение, не боится слушать классику, когда все вокруг предпочитают рэп. И главное из всего, что с ним происходит, в результате получается увлекательная история. Наталья Михайловна, вам слово.
Здравствуйте, уважаемые родители. Книга эта, конечно, адресована ровесникам, школьникам, которые закончили 4 класс, пришли в 5, начали учиться в 6. Это все вот та возрастная группа, которой как раз и стоит читать эту книгу. Кстати, если вы слушаете наши программы регулярно, то вы наверняка слышали наш рассказ о предыдущей книге, где Гоша Куницын учится в 4 классе и заканчивает его. Так что это такая история с продолжением. Возможно, будет продолжение и дальше. Вышла эта книга совсем недавно. Итак, Софья Ремез, 11-й год жизни Гоши Куницына, ученика 5 класса. Почему мы эту книгу рекомендуем? Ну, особенно в начале учебного года хорошо мотивировать, в общем-то, детей, чтобы они не очень переживали по поводу окончания отдыха и начала уже фактически рабочего года. Конечно, для наших детей, особенно маленьких, это работа. Ходить в школу, делать домашние задания и так далее. Вот этот Гоша Куницын, он как раз, точнее, ну, как герой литературного произведения небольшого, он как раз школьник, И вот здесь можно, прочитав эту книгу с детьми или посоветовав им, непременно поговорить о том, как удается этому мальчику, ученику пятого класса, сочетать свою собственную жизнь с вполне приемлемой учебой в школе. Да еще, ко всему прочему, занятиях дополнительных, да еще занятий в музыкальной школе, при том, что это нормальный мальчик из хорошей семьи, явно не маленький гений. Просто хороший ребенок. Вот потому и стоит, конечно, почитать детям по этим вышеперечисленным причинам или с детьми, если вы еще имеете возможность читать вместе с детьми эту книгу. Что она собой представляет? Ну, как вы поняли уже из моих предыдущих высказываний, речь идет о школьнике и в период учебного года. О школьнике пятикласснике. Вот если мы посмотрим на оглавление, то мы видим следующие главы. «По-братски», «Бесплатный автобус», «Все сказки только про волка», «Зависть», «Хороший плохой день», «Новый год на выбор», «Вранье и геройство», «Папа устал, мама устала», «Мы ждем лета», «Письма из Берендеевых полян» и так далее. То есть все это чисто, ну, как бы детское, подростковое восприятие жизни, где, конечно, прежде всего ожидание праздника, где мгновенная реакция на состояние и настроение родителей, где уже ребенок в 11 лет уже способен сам сделать умозаключение по поводу того, хороший или плохой день, ну и так далее. Вместе с тем детство еще не закончилось, то есть восприятие еще не абстрактное, не со стороны. Вот, допустим, глава «По-братски». Мы здесь видим нашего Гушу, у которого, кстати, есть младший брат, и вот это вот детское, так сказать, негодование старших на то, что все внимание, как им кажется, передается младшим детям в семье, здесь очень чувствуется. Ну, допустим, герой, поскольку все это в форме записи героя, да, то есть что-то типа дневниковых записей, но, опять же, это продолжение предыдущей книги фактически. Да. Мне очень захотелось, чтобы мне было 2 года, даже 1,5. Чтобы быть младше Сережи и иметь на игрушке больше прав. А так мне обидно стало, что я строю, а он ломает, и даже пожаловаться некому, засмеют. Это состояние хорошо известно любым детям, старшим в семье. Вместе с тем, тут в этой книге встречаются уже те, ну, проблемы, в общем-то, да, социального характера. Связь ребенка, который только что был в начальных классах, только что он работал с одним учителем, максимум с двумя, он еще был домашним ребенком, а это уже 5 класс, тут уже масса предметников, уже есть возможность заниматься чем-то дополнительно, чем хочется, как правило, да, и вот, естественно, школьные экскурсии. Школьные экскурсии или экскурсии, организованные родителями. Вот эта глава «Бесплатный автобус», где учительница учеников, она ведет на экскурсию, чтобы они посмотрели военную технику. Но наш мальчик, он не любитель военной техники, у него другие области увлечений, и ему не хочется терять время. Просто-напросто. Что очень понятно. И именно в этом возрасте, 5-6 класс, возникает вот такой антагонизм между тем, что ребенку нравится, и он готов этим заниматься, да, на самом деле, и тем, куда его ведут, да, как будто он несмышленый ребенок. Но тут, опять же, вопрос, конечно, спорный, и все родители и учителя относятся к нему по-разному. Но вот мы видим, по крайней мере, нормального мальчика, понятного нам, что он не хочет идти именно военную выставку. И он говорит учительнице: «Не люблю военную технику, покраснел я, и все, что про войну, не люблю». Но на что начинается, конечно, диалог с учительницей, классным руководителем Татьяной Петровной, которая строго сказала: «Наша страна победила». И говорит: «Никто не любит войну, но мы гордимся победой и военной техникой. Потом ведь это музей техники, а не музей войны». «А зачем она тогда нужна?» – спрашиваю, чувствую, как щеки горят. «Для войны ведь и нужна. Ну, а если враг нападет?» И последняя реплика в этой истории: «Я не знал, что ответить». То есть, в принципе, конечно, это интересно читать школьникам, но это интересно читать и родителям. Вот встанет такой вопрос рано или поздно. Вот вы захотите, чтобы ваш ребенок пошел на такую выставку? Или в музей техники, который на самом деле музей военной техники? Или нет? Нужно продумать об этом. Подумать об этом, конечно же, заранее. Да? Или, допустим, ребенок, который уже с начальных классов делает уроки сам, услышал от своих одноклассников, что родители многие делают уроки вместе со своими детьми, одноклассниками Гоши, и иногда даже за них. И вот как-то показалось очень нашему Гоше, что родители его, видимо, то ли не любит, то ли любит меньше, чем родители его одноклассников. Это тоже чувство, свойственное вот этому возрасту, младшему подростковому. И вот, соответственно, вот этот вывод, который он выкладывает маме: «Моим одноклассникам родители с уроками помогают, а тебе вообще на меня наплевать». Реакцию мамы мы понимаем. Она как будто испугалась и сразу прижала Гошу к себе. Но очень интересен финал разговора, когда Гоша говорит: «А если я трояк схвачу?» Мама спрашивает, сильно расстроился? И начинает его ругать. Она спрашивает о его состоянии. «Да не схватил я. Ну, мог бы. А ты не спросила. Ты бы мне сам рассказал. И что, тебе же все равно. Ну, почему? Мы бы с папой тортик купили, отметили бы твою первую тройку», – улыбнулась мама. Или еще ситуация, так сказать, которая непременно будет у ваших детей в 5-6 классе, особенно у детей, которые чем-то занимаются дополнительно. Как наш Гоша, допустим, вот он занимается в, ну, условно говоря, художественной самодеятельности в школе и музыкальной школе. И вот, ну, спортивный клуб, художественная самодеятельность, вот мальчик с интересами разнообразными. Вот ему, соответственно, говорят, что в спортивном клубе елку назначили на 21 декабря. Мы выступаем тогда-то, открываем праздник, нужно прийти заранее, естественно. То есть все, что сказал бы любой тренер, Гоша, не забудь, ты в середине, белая майка, черные шорты. И в этот же день в музыкальной школе, поскольку это конец семестра первого, тебе нужно готовиться как следует к экзамену, прийти в это же, кстати, время, как и намечена елка в спортивном клубе, и получается, что совпадают два важных мероприятий. Что же делать? И вот этот, как решается эта ситуация, это очень интересно читать, потому что задумался Гоша, потом задумалась вместе с ним мама, и все вот это обсуждается. Итак, уважаемые родители, я абсолютно уверена, что с детьми 4, 5 и 6 класса стоит почитать эту книгу или рекомендовать им прочитать эту книгу самостоятельно, и у вас будет прекрасный повод поговорить с вашими детьми.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной российской писательницы Софьи Ремез «11-й год жизни Гоши Куницына, ученика 5-го и класса». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен артистке балета и педагогу Татьяне Шмыровой.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте. Вглядываясь в ночное ясное небо, мы чаще всего любуемся яркими крупными звездами. Маленькие же объекты воспринимаем как незначительное дополнение к величественным светилам. Но стоит на миг представить себе небесный купол без этих небольших дополнений, и гармоничная картина исчезает, становится безжизненной, плоской и неестественной. Так же происходит и в человеческой жизни, на сцене, в балете. Здесь сияют большие звезды, примы, исполнители главных партий. Но как, скажите мне, можно создать спектакль без артистов второго плана, кардебалета и миманса? Это невозможно. Сегодня я хочу рассказать об артистке, посвятившей всю свою жизнь этому трудному, но прекрасному делу – искусству балета. Татьяна Ивановна Шмырова родилась 15 сентября 1913 года в Седльце, царстве польском Российской империи. В 17 лет, по окончании Ленинградского хореографического училища по классу Вагановой, она была принята в балетную труппу Мариинского театра. Являясь характерной танцовщицей, здесь артистка выступала во многих номерах и мимических партиях, соответствующих ее амплуа. Вот что написано о Шмыровой в книге «Мастера балета». Своеобразием и филигранностью мастерства отличалось ее исполнение испанского танца в «Лебедином озере» и мазурки в «Бахчисарайском фонтане», русской пляски в «Медном всаднике» и танца с кастаньетами в «Лоуренсии», гопака в «Гаяне» и венгерского в «Раймонде». В годы войны Татьяна Ивановна не эвакуировалась, как многие артисты, а осталась в осажденном Ленинграде. В составе фронтовых бригад она выезжала в действующую армию, выступала в госпиталях. В блокадной оперно-балетной труппе она наряду со своими товарищами по сцене участвовала в балетных постановках, в частности в «Эсмеральде» по мотивам романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Публика наполняла театр до отказа. Позже в своей книге «В кольце блокады» Шмырова писала: «В самый трагический период блокады, зимой 42-го, театральная жизнь в осажденном городе пошла на спад. Здание Мариинского театра сильно пострадало от обстрелов. Сыграв еще несколько спектаклей, в конец обессиленный условиями блокады, оперно-балетный коллектив оставил сцену». Наряду с балетным талантом Татьяна Ивановна обладала выдающимися способностями драматической актрисы, что помогло в работе над партиями мимического плана. Среди наиболее интересных – задушевный образ матери Параши в «Медном всаднике», юмористические роли главной свахи в «Шурале» и мачехи в «Золушке», образы матерей в балетах «Жизель» и «Тарас Бульба». В конце 50-х, по состоянию здоровья, она оставляет сцену и, окончив Институт театра, музыки и кинематографии, начинает преподавать актерское мастерство в хореографическом училище Вагановой. Татьяна Ивановна Шмырова много болела, сказалось блокадное прошлое, но, несмотря на это, она до конца своей жизни много работала, выступала с лекциями о балете, писала книги и статьи, вела курс педагогов и балетмейстеров для национальных театров страны, оставив после себя множество учеников. Быть может, она не стала великой балериной, но ее скромная звездочка занимает достойное, незаменимое место в созвездии под названием «балетное искусство». Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
Мальчишка Купидон, и те, на чьих плечах балкон, застыли в ожидании страстей. Сквозняк играет бахромой, болтают скрипки в разнобой, ведут обзор последних новостей. Но заполняются места, и утихает суета, и темнота расширила зрачки. Умолк из ровных звуков хоры, хищно замер, дирижеры, музыканты подняли смычки. Мгновение замерло, но вот руки стремительный полет, и птицею под сводами кружит. Прекрасная мелодия, старинная мелодия, нас мир балета сказочный умчит. Нас мир балета сказочный умчит. Третий акт балетной сказки наступил, момент развязки, яд из чаши золотой пьет доверчивый герой. Выпил горькую, скривился, пополам переломился и пошел кружить винтом, тяжко маясь животом. Сила злобная ликует, то кривляясь, то горцуя, словно буйный жеребец, скачет резвый молодец. Деву за ногу хватает, то подбросит, то поймает, то фигуры с ней сплетет, то раскрутит, да швырнет. Взгляд безумный, губы в пене, наш герой ползет по сцене, видом души теребя, он прощает всех любя. Скрипки жалобно стонали, обстановку нагнетали, жертва козней, да интриг дернул ножкой и затих. Вдруг приподнялся на локте, мутным взглядом зал обвел, встал, шагнул, ногою топнул и пошел, пошел, пошел боком, боком, да с подскоком, да с притопом, да с прихлопом, два прыжка в три оборота. Вот он, вот он, вот он, вот он, не на шутку расходился, лихо крутит пируэт, а за ним плясать пустился, заскакал кардибалет. Принц и Золушки и феи, ведьмы, черти и злодеи, все быстрее, 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 быстрее. Тут такое началось, сорвалось место, понеслось, упал с карниза, Купидон, атланты бросили балкон и полетело кувырком и завертело колесом, да так, что ничего не разберешь. Звучит торжественный финал, маэстро палочку сломал, и зрители восторжен. дружно кричат, раскланяются грации и долгие овации под сводами старинными звучат, под сводами старинными звучат.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея», тема которой сегодня – образы потустороннего мира в музыке. В наше время они стали очень популярны и предстают в самых разных версиях. Пышным цветом произрастают специалисты в области паранормальных явлений, биоэнерготерапевты и магистры оккультных наук. В садах, лугах, полях, пастбищах и огородах дружными стаями приземляются летающие тарелки. Колдуньи, объявляющие себя послушницами православных храмов, предлагают полный набор услуг по исцелению неизлечимых заболеваний, устранению сглаза, порчи в 135-м поколении, заговоре на удачный кредит. Все это соседствует с видео, с купанием в крещенской проруби и обсуждением в интернете, становится ли вся вода в водопроводе в этот день святой. Но в действительности отношение в разные эпохи к трансцендентному миру было далеко неоднозначным. Так, в эпоху барокко он нередко представал откровенно комичным, гротескным и пародийным. Таков образ Медузы Горгоны из оперы «Люли Персей».
Je n'ai plus ces cheveux si beaux dont autrefois le dieu des eaux scintillait son cœur d'une si douce chaîne. Pallas, la barbare Pallas, fut jalouse de mes abats et me rendit affreuse autant que j'étais belle. Mais l'excès s'étonna de la difformité dont me punit sa cruauté, fera connaître en épidale quel fut l'excès de ma beauté. Je ne puis trop montrer sa vengeance cruelle, ma tête est fière encore d'avoir pour ornement des serpents dont le sifflement excite une frayeur mortelle. Porte l'épouvante et la mort en tous lieux. Tout se change en rocher à mon aspect horrible. Je porte l'épouvante et la mort en tous lieux. Tout se change en rocher à mon aspect horrible. Les traits que Jupiter lance du haut des cieux n'ont rien de si terrible que regarde. Les plus grands dieux du ciel, de la terre et de l'onde, du soin de se venger, se repose sur moi. Les plus grands dieux du ciel, de la terre et de l'onde, du soin de se venger, se repose sur moi. Si je perds la douceur d'être l'amour du monde, j'ai le plaisir nouveau d'en devenir l'effroi. Si je perds la douceur d'être l'amour du monde, j'ai le plaisir nouveau d'en devenir l'effroi.
de causer le neuf ravage.
«Медуза Горгона» из музыкальной трагедии «Люли Персе» имеет явно гротескный облик, поэтому ее партия поручена басу. Наша героиня жалуется, что из-за ревности Афины Паллады она потеряла былую красоту, зато сохранила силу смертоносного взгляда. Впрочем, изображение образов потустороннего мира в 17 и 18 веках далеко не всегда имело столь откровенно комические очертания, даже если внешне напоминало о них. Но иногда и видение страшного суда в заупокойной мессе могли обретать игриво-танцевальный облик, резко контрастируя с мрачным и зловещим контекстом, как бы напоминая о двух полюсах бытия – земном и вечном. Звучит фрагмент из «Диес Ира» Марка Антуана Шарпантье. Раздел из «Диес Ира» Шарпантье, возвещающий о трубе страшного суда, напоминает здесь о словах Жана Жака Руссо. «Во Франции танцуют все и везде, танцуют черти преисподней, танцуют даже на похоронах». Впрочем, во французской культуре гротескное начало было значимым с незапамятных времен. Достаточно вспомнить о творчестве Рабле, культуре парижских ярмарок, а в XIX веке о театре оперетты, в котором переворачивалось кверх ногами абсолютно все. Старинные легенды, сказочные и мифологические образы, рациональные начала бытия представали в кривом зеркале пародии. Так в оперетте Офенбаха «Синяя борода» жены знаменитого герцога-маньяка на самом деле остались живых и решает отомстить своему общему бывшему супругу. Звучит ансамбль «Жен синей бороды» из оперетты Офенбаха. Я же ведущий Андрей Денисов. На этом прощаюсь с вами. Желаю, чтобы потусторонние образы не властвовали в вашей жизни, хорошего настроения и до новых встреч в эфире.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазарсона «Скажите, шеф». Киновед Джамиля Садулаева посвящает очередной выпуск рубрики «Радужная оболочка» режиссеру мультипликационного кино, художнику-мультипликатору Юрию Нарштейну, герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский писатель Федор Решетников. Завершит выпуск «Звуковое пространство». Мы будем вспоминать Джорджа Гершвина.
I've got my man, who could ask for anything more?